Эй!
Всем привет! С вами Артур говорит. И сегодня мы поговорим о Бермудском треугольнике. Пришельцы, конспирология, аномальные явления или очередная раздутая пустышка. Обо всем этом в этом выпуске. Боже, как ужасно вышло. Обо всем этом в этом выпуске. О, ладно, я надеюсь, вы меня простите. Поехали. Декабря 1945 года в рамках вылета номер 19 звено из четырех торпедоносцев «Эвенджер» под управлением пилотов Корпуса морской пехоты США и авиации флота, проходивших программу переподготовки на этот тип самолета, ведомая пятым торпедоносцем, который пилотировал летчик-инструктор Корпуса морской пехоты, лейтенант Чарльз Кэрол Тейлор, должно было выполнить обычное упражнение из курса программы переподготовки. Типовое навигационное упражнение номер один. Оно предполагало полет над океаном по маршруту с двумя поворотами и учебное бомбометание. Звено, вылетев с базы морской авиации в Форт Лодердейле, должно было следовать курсом 91, практически строго на восток, к островам Hand and Chicken Shoals, произвести практическое бомбометание, после чего следовать тем же курсом еще 67 миль, а затем лечь на курс 346 и пересечь остров Большая Багама. Пролетев этим курсом 73 мили, лечь на обратный курс 241 и вернуться на базу, находящуюся в 120 милях от последней навигационной точки. Этот маршрут был совершенно стандартным, типовым. Все его точки имели характерные визуальные навигационные ориентиры, сводившие к минимуму вероятность ошибки. Этот и ему подобные маршруты в районе Багамских островов систематически использовались для учебных полетов пилотов морской авиации на протяжении всей Второй мировой войны. Расчетная продолжительность полета по маршруту составляла 2 часа. При этом навигационный запас топлива на торпедоносцах был стандартным – на 5,5 часов полета. Метеопрогноз по всему маршруту на все время полета был благоприятный. Самолеты вылетели с базы ВМС в Форт Лодердейле в 14:10. Звено вел один из пилотов, проходивших обучение. Лейтенант Тейлор занял место позади и наблюдал за правильностью выполнения навигационного задания.
В 15:40 старший инструктор, лейтенант Роберт Ф. Фокс, выполнявший полет над Форт Лодердейлом, услышал, как кто-то вызывает по радио Пауэрса. Неизвестный несколько раз спросил Пауэрса о показаниях его компасов. Через некоторое время он сказал: «Я не знаю, где мы. Должно быть, мы заблудились после последнего поворота». После того, как Фокс установил с ними связь, выяснилось, что Пауэрса вызывал лейтенант Тейлор. Тейлор сообщил Фоксу, что он находится над Кейс, имея в виду архипелаг Флорида Кейс, и пытается найти Форт Лодердейл, но у него вышли из строя оба компаса. Связь велась на частоте 4805 кГц и была неустойчивой. Фокс посоветовал развернуть самолеты так, чтобы солнце оказалось слева, и лететь в этом направлении. В 16:10 о возникших проблемах стало известно в форте Лодердейле и примерно в то же время базе подразделения спасательных операций в порт Эверглейдс. В 16:25 самолетами звена удалось выйти на связь спасательному подразделению в порт Эверглейдс. Тейлор говорит, что они только что пролетели над небольшим островом и не видят никакой другой суши. Затем сообщает, что он включил аварийный радиомаяк и спрашивает, не видит ли его кто-нибудь на локаторе. Порт Эверглейдс предлагает Тейлору передать командование пилоту самолета с исправными приборами. В 16:31 порт Эверглейдс слышит сообщение Тейлора. «Один из пилотов считает, что если мы будем идти курсом 270, то достигнем берега». В 16:45 Тейлор сообщает базе. «Мы будем держать курс 030 в течение 45 минут. Затем повернем на север, чтобы убедиться, что мы не над Мексиканским заливом». Широковещательные радиостанции на Кубе создают помехи для связи на частоте 4805 кГц, поэтому Тейлора просят перейти на аварийную частоту 3000 кГц. Тейлор отвечает, что не может этого сделать, так как должен поддерживать связь с остальными самолетами. В 17:00 Тейлор отдает команду самолетам звена повернуть на курс 090 на восток на 10 минут. Примерно в это время на берегу слышат восклицание. Предположительно, двух летчиков звена. «Если бы мы полетели на запад, были бы уже дома! Черт побери! Курс на запад!» В 17:15 Тейлор сообщает в порт Эверглейдс: «Слышу вас очень слабо. Сейчас летим курсом 270 градусов». Затем сообщает, что они намерены лететь этим курсом, пока не кончится горючее или пока они не достигнут берега. Связь с самолетами неустойчивая. В 17:30 Тейлор спросил пилотов: «Что это слева? Судно? Что?» Ответ разобрать нельзя. В 17:50 с помощью радиопеленгации определено примерное положение самолетов. В 17:54 Тейлора опять просят перейти на частоту 3000 кГц. Он отвечает, что не может этого сделать, чтобы не терять связи с остальными самолетами звена. В 18:04 Тейлор передает: «Курс 270 градусов. Мы недостаточно долго шли на восток. Можем также развернуться и лететь на восток». В 18:20 Тейлор командует: «Всем самолетам держаться рядом. Если не покажется берег, нам придется приводниться. Когда у кого-нибудь останется меньше 10 галлонов, все вместе снижаемся». В 19:04 на берегу в центре управления полетами в Майами последний раз слышат, как один из пилотов звена вызывает лейтенанта Тейлора по его позывному. Около 20:00 топливо кончается. Самолеты вынуждены приводниться, после чего связь пропадает, и больше о судьбе пилотов никто ничего не слышал.
Но все же, что такое Бермудский треугольник? Бермудским треугольником называется район в Саргассовом море, что в Атлантическом океане. А треугольник он, потому что район ограничен тремя вершинами. Майами, Сан-Хауле и, собственно, Бермудские острова. Первое упоминание о таинственных исчезновениях в этом районе датируется 1950 годом. Корреспондент Associated Press Эдвард Джонс опубликовал заметку о пропаже грузового судна, которое перевозило 300 тонн инсектицида. На борту корабля находилось 32 человека. Ссылку на статью я прикреплю к описанию выпуска или в моем телеграм-канале. Самое время подписаться. Само же словосочетание «Бермудский треугольник» впервые употребил писатель Винсент Гаддис в 1964 году. В журнале Ари Гоши опубликовал статью «Смертельный Бермудский треугольник» о исчезновении звена 19. Кстати, сам журнал являлся представителем очень распространенного тогда жанра пульп-журналов. Массовые, дешевые и сенсационные. Ближайшая аналогия сейчас – это видео с кликбейтными названиями. Яркое превью и обязательно – убедительный рассказчик на фоне. Так, мы отвлеклись. Вот. Бермудский треугольник получил свое название. Как только он получил громкое название, так сразу начались серии исчезновений. А в конце 60-х и начале 70-х годов стали появляться многочисленные публикации. Начнем с книги «Бермудский треугольник» 1974 года, написанной Чарльзом Берлицем. Он являлся сторонником существования аномалий в Бермудском треугольнике. Книга вызвала огромный интерес, но в дальнейшем было доказано, что многие факты в книге изложены неверно. И в 1975 году скептик-реалист Лоуренс Куше публикует книгу «Бермудский треугольник. Мифы и реальность», в которой он доказывает, что ничего сверхъестественного и таинственного в нашем треугольнике не происходит. Эта книга основана на многолетних исследованиях документов и беседах с очевидцами, которые выявили многочисленные ошибки и неточности в публикациях сторонников существования тайны треугольника. Ну что же, бла-бла-бла. Это очень интересно, но давайте поговорим о том, что же там происходит и что же там пропало. Вернемся к вступлению. Звено 19. Естественно, после пропажи 5 бомбардировщиков на их поиски послали 2 спасательных самолета. Вылетевшие спасательные самолеты имели следующее задание. Борт номер 32 должен был лететь прямо к центру треугольника, а затем вести стандартный поиск по квадратам. Второй борт, номер 49, должен был пролететь вдоль побережья, затем на восток до центра треугольника, где встретиться с бортом номер 32, а потом также перейти к поиску по квадратам. Борт номер 49 передал по радио несколько стандартных сообщений, из которых следовало, что он приближается к месту пеленгации Эвенджеров, однако пока еще ничего не обнаружил. Вскоре после того, как он доложил о том, что лег на курс, связь с ним прервалась. В 9:20 в штаб береговой охраны поступило сообщение с танкера Гейнс Миллс, капитан которого, капитан Стэнли, доложил, что в 19:50 они наблюдали взрыв в воздухе и после этого передали свои координаты. Взрыв выглядел как столб огня высотой 120 футов, который держался в течение 10 минут. На воде осталось масляное пятно. С танкера осмотрели место взрыва, но никого не обнаружили. Позднее капитан дал несколько иные показания. Команда наблюдала самолет, который загорелся в воздухе, рухнул в океан и взорвался. Кроме масляного пятна было много обломков. В район взрыва был направлен борт номер 32. Он прибыл к месту взрыва только в 22:45 из-за сложных метеоусловий. И корабли береговой охраны с базы Нью-Смирна. Но поиски, в том числе с использованием радаров, ничего не дали. Ни пятна на воде, ни массы обломков они не обнаружили. Многочасовой полет борта номер 32, продолжившего ночью с 5 на 6 декабря поиски в одиночку, результатов не дал. С наступлением светлого времени суток была начата одна из самых масштабных операций по поиску пропавших самолетов. В ней было задействовано 300 самолетов армии и флота и 21 судно. Сформированные из частей Национальной гвардии и волонтеров поисковые партии на суше систематически перекрестно обыскивали побережье Флориды, остров Флорида-Кис и Багамские острова. Операция была прекращена безрезультатно через несколько недель, но активная фаза поисков закончилась достаточно быстро, 10 декабря 1945 года, после чего было принято решение официально считать все экипажи пропавшими без вести. Обсудим основные версии случившегося. Для начала начнем с правдоподобной версии. Следственное управление ВМС США провело расследование. 7 декабря были опубликованы основные факты, собранные к этому времени и сделанные на их основании выводы, сводившиеся к следующему. Лейтенант Тейлор ошибочно решил, что самолеты звена находятся над Мексиканским заливом. Эта ошибка была следствием его уверенности, что острова, над которыми они пролетали, являлись архипелагом Флорида-Кис. И полет на северо-восток должен был вывести их к полуострову Флорида. Управление посчитало, что Тейлор в расчетное время миновал Багамы и, в действительности, вел звено на северо-восток, находясь над Атлантическим океаном. Лейтенант Тейлор хоть и являлся великолепным боевым пилотом и не имел взыскания от командования ВМС, был склонен пилотировать самолет, полагаясь на интуицию, и несколько раз терял ориентировку. Дважды из-за этого он вынужден был сажать самолет на воду. Ответственность за потерю самолетов и экипажей была возложена на лейтенанта Тейлора. Исчезновение тренировочного самолета номер 49 объяснилось его взрывом в воздухе. В целом ряде источников, включая официальные, упоминалось о том, что в ходе участия в боевых действиях на Тихом океане Тейлор дважды совершал вынужденные посадки на воду из-за полной выработки топлива,
что, возможно, свидетельствовало о его профессиональной непригодности. Однако, как известно из тех же документов, за 10 месяцев участия в компании только на Эвенджерах он налетал около 2500 часов, то есть примерно по 250 часов в месяц. Это очень большая летная нагрузка, при которой, с одной стороны, все действия пилота обрабатываются до автоматизма, а с другой – неизбежны ошибки от усталости и просто фатальные случайности. В пользу вполне достаточной квалификации Тейлора говорит тот факт, что в обоих случаях аварийного приводнения весь экипаж оставался жив, а последующее расследование не усматривало вины Тейлора в гибели машины, и он не отстранялся от летной работы. Учитывая массовую демобилизацию пилотов после войны и возможность кадрового подбора, вряд ли на должность инструктора в школу повышения квалификации летного состава взяли бы профессионально несостоятельного летчика морской авиации, который якобы систематически терял ориентировку и топил из-за этого самолеты. Ну, бред же. Но непонятна реакция его ведомых. Утверждается, что некоторые из них предлагали лететь на запад и высказывали недовольство тем, что лейтенант Тейлор не принимает такого решения. Но никто не попытался самостоятельно вернуться на базу. Обычно это объясняют строгой дисциплиной, к которой привыкли военные летчики, и высоким авторитетом Тейлора, имевшего гораздо больше опыта. Когда машины звена прекратили маневр к северу и летели на курс 270, они имели горючего еще примерно на 2,5 часа, то есть практически почти наполовину полетного времени. И при самом неблагоприятном маневрировании до этого должны были достичь берега. Ни одна из версий, предполагающих потерю ориентировки над Атлантикой, не объясняет, почему этого не случилось. По официальным данным, связь с самолетами была потеряна примерно в это же время, и выяснить, что с ними происходило в дальнейшем, следствию не удалось.
Но существуют куда более интересные версии. Одна из них, согласно которой цели полета звена принципиально отличались от официально опубликованных по результатам расследования. Возможно, полет предпринимался с целью испытания некого нового вида оружия или наблюдения за таковыми испытаниями, предполагавшего использование каких-либо физических феноменов и так далее. Это, в частности, может объяснить наличие в составе звена курсантов, двух капитанов корпуса морской пехоты, один из которых, к тому же, служил в главном штабе корпуса. В этих же целях, возможно, был скрыт реальный маршрут полета, что сделало поиски заведомо безрезультатными. Некоторые источники связывают данный случай с инцидентами, имеющими отношение к так называемому Филадельфийскому эксперименту. Авторы одной из этих версий ввязывают воедино исчезновение 19-го звена и исчезнувшего в тот же день в том же районе бразильского судна «Рамона». Судно «Рамона» шло из Швеции на Гаити с грузом динамо-машин. Согласно версии авторов теории, на самом деле «Рамона» везла оружие гаитянским повстанцам, а вылет «Эвенджеров» был боевым. В связи с большой дальностью полета звено не могло вернуться на базу и совершило посадку на воду, где экипажи были подобраны исчезнувшим маринером. Известные же всему миру переговоры с упоминанием белой воды авторы считают радиоигрой. И парочку слов о Филадельфийском эксперименте. Да, это не тема подкаста, но я считаю, что это интересно и можно чуть-чуть это затронуть. Филадельфийский эксперимент был предполагаемым событием, свидетелем которого, как утверждается, был бывший торговый моряк по имени Карл М. Аллен на военно-морской верфи ВМС США в Филадельфии, штат Пенсильвания. Примерно 28 октября 1943 года Аллен описал эксперимент, где ВМС США пытались сделать невидимым эсминец сопровождения USS Eldridge и последовавшие за этим странные результаты.
история впервые всплыла на поверхность в конце 1955 года, когда Аллен отправил книгу, полную рукописных аннотаций, относящихся к эксперименту, в научно-исследовательскую организацию ВМС США. А чуть позже серию писем с дальнейшими утверждениями автору книги об НЛО. Рассказ Аллена об этом событии многие считают мистификацией. На протяжении многих лет в паранормальной литературе и популярных фильмах циркулировало несколько различных, а иногда и противоречащих друг другу, версий предполагаемого эксперимента. ВМС США утверждают, что такого эксперимента никогда не проводилось, что подробности истории противоречат общеизвестным фактам об USS Eldridge. Так что же все-таки за эксперимент? Эксперимент якобы был основан на аспекте некой единой теории поля. Термин, введенный Альбертом Эйнштейном для описания класса потенциальных теорий. Такие теории стремятся описать математически и физически взаимосвязанную природу сил электромагнетизма и гравитации. Очень сложно, ничего не понятно. Другими словами, объединить их соответствующие поля в единое поле. По некоторым данным, неназванные исследователи думали, что какая-то версия этого поля позволит использовать большие энергетические генераторы для преломления света вокруг объекта, так, что объект станет полностью невидимым. Военно-морской флот счел это военным значением и спонсировал эксперимент. Другая неустановленная версия истории предполагает, что исследователи готовили магнитные и гравитационные измерения морского дна для обнаружения аномалий, предположительно основанных на попытках Эйнштейна понять гравитацию. В этой версии также были связаны секретные эксперименты в нацистской Германии. Да, да, да. АННРБ. Злые нацисты. Оккультисты. По поиску антигравитации. Якобы возглавляемого обергруппенфюрером СС Гансом Камлером. Естественно. Сведений, подтверждающих достоверность, нет. Но в большинстве описаний предполагаемого эксперимента USS Eldridge был оснащен необходимым оборудованием на военно-морской верфи в Филадельфии. Испытания начались летом 43-го года и, как предполагалось, в ограниченной степени увенчались успехом. В результате одного испытания Eldridge стал почти невидимым, а некоторые свидетели сообщили, что на его месте появился зеленоватый туман. После этого члены экипажа жаловались на сильную тошноту. А сейчас будет немного жутко. Кроме того, как сообщается, когда корабль снова появился, некоторые моряки были встроены в металлические конструкции корабля. В том числе один моряк, который оказался на уровне палубы ниже того места, где он начал, и его рука вонзилась в стальной корпус корабля. А также некоторые матросы, которые полностью сошли с ума. Также утверждается, что после этого эксперимент был изменен по просьбе ВМФ, ограничившись созданием технологии невидимости, которая сделала бы USS Eldridge невидимым для радаров. Ни одно из этих утверждений не было подтверждено. И в других версиях этой истории дата эксперимента указана как 28 октября 43 года. В этой версии времени Элдридж не только стал невидимым, но исчез из этого района и телепортировался в Норфолк, штат Вирджиния, на расстоянии более 320 километров. Утверждается, что Элдридж некоторое время сидел на виду у людей на борту корабля Эндрю Фурсет, после чего Элдридж исчез, а затем снова появился в Филадельфии на том самом месте, которое он первоначально занимал. И да, многие версии рассказа включают описание серьезных побочных эффектов для экипажа. Говорят, что некоторые члены экипажа были физически слиты с переборками, в то время как другие страдали психическими расстройствами. Некоторые, вновь материализовавшись, вывернулись наизнанку, а третьи исчезли. Также утверждается, что экипаж корабля, возможно, подвергся промыванию мозгов, чтобы сохранить секретность эксперимента. Ладно, об этом я рекомендую вам почитать самим. Это не тема нашего подкаста, как я уже говорил, но если вам будет интересно, я могу выпустить дополнительный короткий материал на эту тему в своем телеграм-канале. Да, вот такая вот ненавязчивая реклама. Продолжим про Бермудский треугольник. Ну так что же там с нашим звеном 19? Давайте поговорим о найденных обломках в районе Бермудского треугольника. В середине 1960-х годов, недалеко от Себастиана в штате Флорида, был найден самолет с останками двух человек. ВМС США заявили, что самолет принадлежал звену 19, но затем опровергли это. Останки идентифицировать не удалось. В 1986 году, недалеко от побережья Флориды, во время розыска обломков шаттла Challenger были обнаружены остатки самолета Avenger. В 1990 году авиационный археолог Джон Мюрре, думая, что он принадлежал звену 19, поднял со дна несколько обломков. Но военно-морская библиотека сообщила позже, что самолет не относился к этому звену. В 1991 году команда судна Deep Sea в главе с Грэмом Хоуксом, искавшая на дне океана испанские галеоны с золотом, объявила, что они нашли недалеко от берега Флориды останки пяти самолетов Avenger, но бортовые номера, которые им удалось прочесть, не совпадали с номерами звена. В 2004 году для съемок документального фильма BBC Хоукс вернулся на место находок с новым оборудованием. И на этот раз ему удалось четко определить номер одного из самолетов – 23990. Расследование показало, что этот самолет не относился к звену 19 и на самом деле является другим «Эвенджером», который потерпел катастрофу еще 9 октября 1943 года. Весь его экипаж спасся. Номера остальных самолетов Хоуксу определить не удалось. В марте 2012 года Хоукс неожиданно заявил, что в 2004 году у него не было достаточно средств, чтобы как следует изучить обломки. И поэтому теперь он, признавая, что нет никаких прямых доказательств, все же считает, что эти самолеты принадлежат звену 19. В свою очередь, специальные отчеты показали, что в период с 1942 года по 1945 из Форт Лодердейла было совершено 95 учебных вылетов, которые закончились авариями. Вследствие чего нет никаких гарантий, что и остальные неопознанные 4 самолета принадлежат звену 19. Самолеты из звена 19 до сих пор найдены не были. Сторонники тайны Бермудского треугольника выдвинули несколько десятков различных гипотез для объяснения тех таинственных явлений, которые, по их мнению, там происходят. Эти гипотезы включают в себя предположение о похищении судов НЛО. Одно из объяснений возлагает вину на оставшиеся технологии затерянного континента Атлантиды. В частности, на затопленное скальное образование, известное как дорога Бамини, у острова Бамини на Багамах, которое, по некоторым определениям, находится в пределах Бермудского треугольника. Некоторые выдвигают гипотезу о том, что в районе Бермудского треугольника существует параллельная вселенная, которая вызывает деформацию времени и пространства и засасывает объекты вокруг нее в параллельную вселенную. Скептики же утверждают, что сообщения о таинственных событиях в Бермудском треугольнике сильно преувеличены. Морские и воздушные суда пропадают и в других районах земного шара, иногда бесследно. И зачастую бесследно. Неисправность радио или внезапность катастрофы может помешать экипажу передать сигнал бедствия. Поиски обломков в море – это непростая задача, особенно в шторм или когда место катастрофы точно неизвестно. Если учесть очень оживленное движение в районе Бермудского треугольника, частые циклоны и штормы, большое количество отмелей, то количество случившихся здесь катастроф, которые так и не получили объяснения, не является необычно большим. Кроме того, сама по себе дурная слава Бермудского треугольника может приводить к тому, что ему приписывают катастрофы, в реальности случившиеся далеко за его пределами, что вносит искусственные искажения в статистику. Всегда сохраняйте холодный ум. Нет ничего, чтобы не мог объяснить человек.
Я би хотів привітати вас з Новим роком. Дякувати Богу, цей рік закінчився. Бажаю, щоб все найгірше залишилося в старому році. Нехай попереду нас чекає тільки перемога. І не тільки над окупантами. Для кожного, хто слухає, нехай цей рік буде однією великою перемогою. Нехай вистачить сил і терпіння на весь рік. Нехай здійснюються мрії. Як казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Немає нічого, чого б ви не змогли. Головне – захотіти і не припиняти рух. Слава Україні! Смерть ворогам! З новим 2023 роком! І коли всі вже пішли, дещо персонально для тебе. Дякую тобі. Дякую тобі за все. За всі ті слова, за підтримку. За те, що ти повернула мені віру в себе. Мабуть, без тебе не було б цього подкасту. Ти, правда, стала для мене променем світла, який допомагає рухатися вперед. Дякую тобі. Ти супер.